Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы в прошлый раз говорили, и я показывал вам план Ефесянам. Там есть две основные части – теория и практика. Первых три главы – это теория, кто есть Бог, кто мы. И вторые три главы, вторая часть, 4-6 глава. Итак, поступайте достойно звания, которое вы призваны. А звание, в которое мы призваны, говорится в первых трех главах. Объясняется, что это за звание, в которое мы призваны. Итак, есть теория и есть практика. Можно так грубо разделить. Об этом мы будем подробно говорить. Но давайте тогда вернемся к уроку, который у нас был в прошлый раз. Итак, первый текст, который мы рассуждали в прошлый раз. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». У нас было два вопроса в прошлый раз, которые мы обсуждали. Мы говорили, что это значит Бог и Отец. Почему они вместе? В прошлый раз мы говорили о том, что можно было бы сказать Бог, или можно было бы сказать «Отец». Но Павел нашел нужным в этой конкретной теме сказать «Бог и Отец». Мы в прошлый раз говорили о том, что Бог, когда мы говорим «Бог», мы рассуждаем о суверенитете, о всемогуществе, о возможном неограниченном, о всезнании, вездесущности. Это Бог. Но вторая часть – «И Отец». Отец говорит об отношениях особых. И как раз вот эти два качества у Бога, Бог и Отец, если Ветхий Завет больше акцентировал внимание на Бога, то Новый Завет акцент делает Отец. В нашем понимании Бога мы должны держать эти две истины, Бог и Отец, вместе. Если мы делаем перекос в ту или в другую сторону, начинается затруднение. И в конечном итоге, если мы перекашиваем сильно, начинается лжеучение, если мы не держим этот баланс, Бог и Отец вместе. Вы сейчас увидите, какое это имеет значение. В прошлый раз мы также говорили, что Бог благословил нас в небесах всяким духовным благословением в небесах. Вот все, что в небе есть, хорошее. Вот это принадлежит нам. Бог благословил нас всяким духовным благословением. Он достоин славы. Он достоин славы не просто потому, что Он благословил. Он сам по себе достоин славы и поклонения. Он Бог, которому заповедано «полюбите Бога всем сердцем». Это Бог, которому мы можем поклоняться, которому мы можем восторгаться. И даже если бы нас не было, и даже если бы Он нас не благословил, Он был бы достоин славы. Однако, тем более Он достоин славы, когда мы пришли в этот мир, мы видим этот мир прекрасный, мы видим, как мы чудесно устроены, мы узнаем о Евангелии, мы узнаем, что всяким духовным благословением Бог благословил нас в небесах. Это только начало жизни. И вот это благословение в небесах, это дает нам смысл, направление жизни. Мы понимаем, для чего мы живем. Это короткая жизнь перед рождением в реальную жизнь. По сути, как мы в прошлый раз говорили о том, что мы живем в своем прошлом. Это не настоящее. Наше не настоящее там со Христом. А мы живем в своем прошлом с тем, чтобы мы могли добровольно от сердца принять свое будущее. Вопрос, который в нас возник, который я вам задал как задание домашнее, заключается в следующем. Почему Бог так расположен к нам, что благословил нас всяким духовным благословением в небесах? Почему Бог благословил нам всех этим? Братья и сестры, вы думали об этом? Почему вдруг Он всякое духовное благословение? Все, что на небе есть, это все равно, как мы приехали в Америку, и все, что есть хорошего в Америке, все, о чем может человек в Америке мечтать, оно принадлежит нам лично. Вот это имеется в виду, что всяким духовным благословением нет ничего возвышенного, доброго, которое бы нам не принадлежало. Но почему Бог решил это нам дать? Вы думали об этом? У кого-то есть ответ? Почему Бог решил нас дать нам благословение? Почему Он нас благословляет всякое духовное благословение? Почему у Него такое расположение к нам? Пожалуйста.
Потому что мы во Христе.
Потому что мы во Христе, можно так сказать. Да, еще, потому что полюбил нас. Почему еще? Потому что мы его дети, да. Еще, пожалуйста. Потому что мы его дети. Давайте. А? Для славы своей. Да? Давайте посмотрим сам текст. Сам текст отвечает на этот вопрос. Я не просто его задаю. Текст говорит следующее. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Почему? Из чего это следует? Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви. Другими словами, Он дал нам все эти благословения, благословил нас в небесах всеми благословениями, которые есть на небе, потому что Он предназначил нас для особых отношений любви с самим собой. Потому что Он предназначил, Он избрал нас для особого служения, для особого места в небе, для особых, можно так сказать, особых отношений, любви, близких отношений. Потому Он даровал нам все это. Потому что Он предназначен, Он избрал нас для особых отношений, любви с Ним. Давайте зададим вопрос, который прежде всего, и мы вернемся к этим отношениям через минутку. Давайте мы вернемся к самому вопросу. Здесь, в этом тексте, начинается эта тема об избрании. Пожалуйста. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Обратите внимание, вот этот текст как раз вот тот трудный текст, хотя он сам по себе не трудный. И так как Он, он нас благословил всяким духовным благословением в небесах, почему? Потому что Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И у нас возникает вопрос, так как Он избрал нас. И вот здесь вопрос, кого? Кого Бог избрал прежде создания мира? Скажите, пожалуйста, кого Он избрал? Пожалуйста.
Братья и сестры, я рассуждаю вот на слова пастора и хочу немножко расширить эту мысль.
Только не надо расширять.
Настолько Бог великий, настолько Бог прозорливый, что Он предвидел, что когда мы услышим Слово Божие, мы его примем. Вот почему Он избрал нас. Не потому, что Он нас избрал, а других не хочет избрать. Потому что люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Но Иисус пришел и пострадал за весь мир. Все люди до единого имеют право на прощение. Все люди имеют право на спасение. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет. И вот Господь, провидящий, еще нас не было, у Бога не существующее, как существующее, Он предвидел, что мы придем, родимся, будем, и мы примем Слово Божие охотно. И полюбим это Слово Божие. А полюбивши Слово Божие, мы полюбим правду Божию. Мы полюбим Бога Всемогущего. И Он наш Отец, потому что Он до нас родил. Он сотворил Херувимов, Серафимов, ангелов, когда было надо. И Он нас сотворил в свое время. Мы читаем евреям. Бог творит духов человеческих и огонь пламенеющий ангелами своими. До сих пор Бог творит. Но придет время, когда закончится. А пока Он нас избрал, потому что мы полюбили это Слово. Мы к Нему сделали шаг, а Он к нам сделал много шагов и делает каждый день, чтобы мы были с Ним в общении и Ему служили, прославляли Его.
Спасибо. Спасибо. Это уже надо аминь говорить и расходиться. Будем последовать. Спасибо, брат. Последовательно. Давайте мы посмотрим. Это тот момент, когда рассуждаете, чтобы вы это видели в тексте. Чтобы не получилось так, что я что-то вам навязал. Так первый вопрос. Брат предложил нам такой пространный ответ, очень хороший ответ. Давайте мы еще немножко поговорим. Он избрал нас, ибо, смотрите, как Он избрал нас в Нем. Избрал нас. Поэтому я вас очень прошу, не расширяйте, иначе мы будем по кругу ходить. Мы дойдем до всего этого. Остановимся, избрал нас. Кого нас? Что имеется в виду в тексте? Кого это нас? Пожалуйста.
Если взять Божье знание, то Бог знает уже всех нас, кто откликнется на Его зов, кто поверит в жертву Иисуса Христа. Он знает наперед. Откуда мы это видим? Например, Бог говорит такие слова. Когда в чреве зачаты были Исав и Иаков, то они еще не сделали ничего ни доброго, ни худого. Однако же Бог говорит, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Потому что Бог уже знает, как откликнется Иаков на его, так сказать, на слова Божьи, и как Исав поведет себя в жизни своей. Еще в 136-м псалме Давид говорит, зародыш мой видели очи твои. И еще там же говорит, в 136-м, в книге Твоей записаны все дни жизни моей, когда их еще ни одного не было. То есть, Бог знает, как каждый из нас отзовется на Его зов, и кто поверит в жертву Иисуса Христа. Он знает наперед. И потому Если он знает, вот он нас избрал в Иисусе Христе. Только поэтому. Я так считаю.
Спасибо. Братья и сестры, знаете, когда-то я, ну, была у меня такая беда. Никогда я на машине не ездил, но вот машина появилась. И она поломалась, и надо было ее ремонтировать. И где мне? Некому мне помочь. В Канаде находился, некому помогать. Что я сделал? Взял книжку и смотрю, вот этот узел. И там в книжке написано, чтобы его поремонтировать, надо снять вот это и это. И в этой последовательности. Я думаю, тоже мне умные книжки будут писать. Чего я должен вот это и это снимать? А я зайду с другого конца, я на 10 запчастей сниму меньше. Но я зашел. Но потом я увидел еще какой-то болт, который мешает. И я тогда то снял, и то снял. И тогда я снял намного больше, 20 запчастей, а не 10. И когда я в конце второй раз, я думаю, что там в книжке написано? Есть последовательность того, как мы делаем, что мы собираем. Нарушаем последовательность, мы оказываемся в трудном положении. В вопросе избрания, предопределения трудность заключается в том, что мы не в том порядке рассматриваем вопрос. Есть определенный, как вот в машине или в другом механизме, есть последовательность. То же самое, когда мы рассматриваем вопрос, есть определенная последовательность в выстраивании аргументов. Если мы идем последовательно шаг за шагом, оно становится ясно. Но если мы берем начало и конец, связываем как будто ясно, мы пропускаем середину. Поэтому я вас очень прошу, включите вопрос, который у нас есть там. Поэтому прошу вас, братья и сестры, я по-русски спрашиваю. Кого Бог избрал? Только на этот вопрос. Я знаю, что вы знаете больше. Я вас очень прошу, ответьте на этот вопрос согласно тексту. Что в этой главе говорится? Кого Бог избрал? Что в тексте сказано? Вот это я все, что я хочу вас привлечь, не захватывать всю Библию. Захватите этот текст. Он бы избрал нас. Кого? Пожалуйста.
Поскольку написано здесь, что Бог избрал нас прежде создания мира, то Он избрал тех, которых сотворил, которых Он создал. И это избрание предлагает Он всем. А уже кто попадет под это избрание? Вот кто услышит глас Его и отозвется? Это уже совсем будет другое дело. А если прежде никого не было еще, прежде создания мира, Он это определил. А прежде создания мира Он положил в плане своем создать человека. И создал человека по образу и подобию своему. Вот. Поэтому, потому что так написано, то те, которые были созданы по образу и подобию Божию, они то и должны были это наследовать. Вот. Поэтому тех, которых Он создал, Он тем и предлагал свое избрание.
Хорошо. Пожалуйста. Кто, что вы видите в тексте?
Я хочу сказать коротко, что Бог того избрал, кого предузнал. Вот это и все.
Ага, это вы уже с Коринфян, с Римлян берете. Держимся в пределах пока главы первой. В этом проблема, когда мы уходим по всей Библии. Все на своем месте, но в свое время. Нас, первое. Кого Он говорит нас? Давайте я прочитаю текст. Смотрите в текст. Кто-то знает, что в тексте, кого нас? Это очень важно. Посмотрите, 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его вам, которые ранее уповали на Христа». Нам, которые ранее уповали на Христа. Итак, Павел говорит, что нас, он имеет в виду себя и евреев, которые ранее уповали на Христа. Есть это в тексте? А потом дальше говорит, а в начале, в первом тексте он кому говорит? Святым и верным во Христе Иисусе в Ефесе. Он обращается к Ефесской церкви. Итак, все, что текст говорит. Евреи, которые верили ранее во Христа, и ефесские верующие. В данном случае, до сего текста это ефесские верующие, это верующие Ефеса. Итак, это евреи, сам апостол Павел, и верующие люди, святые верные в Ефесе. Это очень важно заметить, братья и сестры. Кто-то не согласен со мной, что это не этих имеется в виду. Евреи и святые и верные в Ефесской церкви. Это все, что в тексте сказано. Он обращается, мы, евреи, и вы, ефесяне, святые и верные Ефесской церкви. А как же остальные? До остальных дойдем. Но сейчас Павел разговаривает с ефесскими верующими. Он говорит, мы, ранее уповавшие на Христа, и вы, святые и верные во Христе Иисусе в церкви Ефеса. Итак, он имеет в виду евреев и ефесян. Тогда возникает вопрос, что если это все, кого Бог предназначил прежде создания мира, тогда получается, что с остальными? Как остальных сюда привести? Значит ли это, что этот термин, что избрал нас в нем, исключает всех остальных, которые не упомянуты здесь? Как вам кажется? Израильскому народу и верующим в Ефесе. Но скажем еще, нас избрал нас, а к римлянам это относится? Конечно, они тоже верующие. В другом месте будет говориться о римлянах, в другом месте будет говориться о коринфянах, о том, что брак... То есть этот текст, хотя говорит, нас избрал прежде создания мира, но этот термин не предполагает, что только тех нас, которые здесь оговорены. Он пока говорит о верующих Ветхого Завета и верующих Ефесской Церкви. Но, естественно, это не значит, что остальные исключены. Здесь очень важная истина. Что он сделал, если он одних выбрал? Вот представьте себе. Я вам хочу пока проиллюстрировать одну вещь. Представьте себе, я вам поверну, чтобы вы видели. Это то трудное место, на которое как бы спотыкаются многие. Представьте себе, их здесь 12 таких вот человечков. Представьте себе, что это весь мир. Бог сотворил их. Из них он выбирает верующих Ветхого Завета, ефесских верующих. А остальные куда? Остальные остаются. А если они остаются, они погибнут. Вот здесь возникает проблема, которую изобрели люди. А проблема заключается в следующем. Есть такой богослов Бекхоф. Это он написал систематическое богословие, которое является стандартным учебником во многих семинариях мира. И известный последователь Кальвина, это был мой учебник, по которому я проходил систематическое богословие. Мой преподаватель был Джеймс Пекер, звезда кальвинизма в мировом богословии. Я проходил по этому учению. Толстый учебник, много других. Он пишет следующее. Доктрина предопределения к погибели, естественно, вытекает из самой логики ситуации. Доктрина избрания неизбежно предполагает декрет о погибели. Есть премудрый Бог, обладает бесконечным знанием, определил от вечности спасти некоторых, тогда он также определил не спасти других. Если он решил избрать одних, то по этой же логике он отверг других. Понимаете, что как здесь в этом пункте люди спотыкаются? Что если выбрали вот этих, а этих не выбрали, тогда те, которые не выбрали, сама логика ситуации, что эти выбраны, а те не выбраны, предполагают, что те, которые остались, они погибнут. Без Бога никто не спасется. На этой логике строится, что есть вот это двойное предопределение. Нас избрал к спасению, а других избрал к погибели. Но что очень важно для нас заметить, что для нас очень важно заметить, что сам текст ничего не говорит о других, которые предопределены погибли. Текст говорит, что он нас избрал, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. Мы должны держаться текста. Логика нас уводит, и логика как будто правильна. Потому что если этих избрал, он тех оставил. Так же. Но теперь давай мы начнем добавлять. Хорошо. Но верующий римской церкви, он имел в виду избрать? Ну, конечно же. А верующих коринфской церкви, он имел в виду избрать? Конечно же. А колоссян, и ефесян, и филиппийцев, он тоже имел в виду? Конечно, их надо сюда, в это число включить. Но там кто-то еще остался. А многих верующих на протяжении истории, он их имел в виду? Конечно, но в тексте не сказано. Все, что в тексте сказано, он разговаривает с ефесянами. Нас, евреев, ранее верующих, и вас, ефесян, он избрал прежде создания мира. Но то, что он говорит, что вы и мы избраны, это не значит, что остальные не избраны. Скажем по-другому. Вот сегодня на собрание пришло определенное количество вас. Скажите, а звали на это собрание больше или только этих вас только звали? Можно сказать, вот вы избранные, то есть вас позвали, и вы пришли. А остальные их что, не пустили? Их тоже звали? Ну, в силу определенных обстоятельств, кто по болезни, кто в отпуск, они просто не пришли. Но то, что они здесь, их здесь нет, еще не значит, что их не звали. Поэтому этот текст говорит, что он избрал нас, обращаясь к ефесянам, еще не значит, что остальных не звал. Он разговаривает сейчас конкретно с ефесянами. Но при этом, если рассуждать, он имел в виду и римлян, и коринфян, и нас с вами. Более того, здесь в послании ефесянам Павел говорит о том, что Христос разрушил преграду, которая стояла между евреями и язычниками, чтобы и те, и другие имели доступ. А евреи и язычники – это какая часть мира, братья и сестры? Евреи и язычники – это и есть все. Поэтому можно сказать так, он избрал вот эту часть, а этого оставил. Или можно сказать, что он всех избрал. У нас возникают вопросы дальше. Если он всех избрал, почему они не спасаются? Но мы можем предположить, что все избраны. Быть святыми, непорочными пред ним любви. Все избраны. По какой причине? Они не следуют предназначению Божьему. Это другой вопрос. Но первое, мы вполне обоснованно можем предположить, что он избрал всех. Посмотрите на эти тексты. Что Бог имел в виду? Бог имел в виду, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, Бог любит весь мир. И Он дал Сына за всех. Я сейчас к чему привожу эти тексты? С тем, что пока кто имелся в виду во Христе для избрания? Говорит, Бог любит всех. И дальше. Прежде всего, прошу совершать молитвы и прошения, моления, благодарения за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Почему это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу? Потому что Он любит всех. И потому, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Итак, мы видим, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому он, если Он любит всех, значит, Он имел в виду всех. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы и прошения, моления, благодарения за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я еще раз повторяю этот текст тем, чтобы провести следующий параллельный. Не медлит Господь исполнение обетованием, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, Он хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины, и Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Это очень важная идея. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Обратите внимание на это, что Христос является Спасителем всех человеков. Или дальше. Ибо явилась благодать Божья спасительна для всех человек. Я знаю, что люди скажут, другие, которые в это не верят. Всех человек имеется в виду всех избранных. Но смотрите, естественно, как текст читается. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Вы чувствуете, куда простирается благодать Божья? И с этими стихами что-то нужно делать. Если мы пойдем дальше в текст, мы увидим, что текст, что Он избрал нас в нем прежде создания мира, Он имеет в виду намного больше, намного шире картину. Я хочу обратить внимание вот на что. Он избрал нас, и под нас, Павел говорит, нас, ранее верующего Христа, и вас, ефесяне. Но читая дальше само ефесяне, мы видим, что он имеет в виду и евреев, и язычников. Это, по сути, весь мир. Если мы пойдем за пределы ефесяна, мы увидим, и действительно Бог имел в виду всех остальных. Теперь я хочу обратить ваше внимание и задать вам вопрос. Что он избрал нас в нем? Это кого он избрал? Евреев и язычников. Ефесян и Павла и всех остальных. Если пойти дальше, этот круг очень большой, весь мир. У нас возникает вопрос, если весь мир избранный, то что же получается тогда? Неужели все будут спасены? Нет, не будут все спасены. Потому что Писание говорит, что будут погибшие. Будут те, которые отвергнут. Но первая часть, что в этой части Бог создал в Адаме, создал всех нас. И когда Он творил Адама по образу и по подобию своему, в нем Он всех нас создал по своему образу и подобию. Тем самым потенциально Он нас всех предназначил к славе. Это первое. Он избрал нас. Но теперь следующий вопрос. Что значит избрал? Давайте повернем его по-другому. Для чего Он избрал нас? Смотрите текст, братья и сестры. Для чего Он нас избрал? Обратите внимание, не заканчивайте предложение там, где мы обычно заканчиваем. Прочитайте его до конца. Он избрал нас для чего? Святый. Мы говорим просто святый. и непорочны. И обрываем фразу. А дальше что? Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Чтобы мы были святы, слово «святой» – это особенный, оригинальный, неповторимый. Чтобы мы были оригинальны, особенны, неповторимы. В чем? В том, как мы любим. Вы помните, какая первая и наибольшая заповедь из закона? «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Это и есть назначение человека. Он для этого предназначил человека. В нем он предназначил весь мир. Он избрал для того, чтобы мы были все оригинальны, неповторимы в том, как мы любим своего Создателя. Это очень важная истина. Очень важно обратить внимание на это, потому что и сейчас появилось движение, когда люди говорят, а вот определенные истины изучают люди. Приходит ко мне молодой человек и говорит: Петя, вы ничего не понимаете. Вот избрание, суверенитет. И я себе думаю, вот этот молодой человек только вчера узнал то, что я уже знал лет 20 назад. И он сразу стал выше меня. Он же с высоты со мной разговаривает. И я заметил, что люди, которые начинают заниматься идеей предузнания, избрания, предопределения, и когда они действуют таким образом, что вот есть избранные, я здесь среди избранных, и вот есть неизбранные, и я говорю, вот эти вот, внизу там, болото, а я избранный. Когда развивается надменность, когда развивается такая возвышенная позиция, что я другой, я особенный по отношению к ним, и когда люди становятся такими замкнутыми, они ведут себя, как будто бы они достигли особого духовного уровня, и это будет слишком большая трата времени спуститься с простым смертным. Это не есть избрание, о котором Павел говорит. Павел говорит, он избрал нас в нем, чтобы мы были оригинальны, святы, неповторимы в том, как мы любим. В том, как мы любим. Поэтому если кто-то заявляет, что он избранный, он должен это доказывать не тем, что он знает много, а с тем, что он так любит, как никто не любит. Мы недавно, пару месяцев назад, наши братья встречались с братьями другой церкви, скажем так, и мы сказали эту позицию. Если вы верите в избрание, проповедуете так, что ваши члены церкви любили так, как никто не любит, что вы были оригинальны, особенны в том, как вы помогаете, насколько вы добры, как вы любите, а не в том, насколько мы надменны. Когда вы придите к нам хоть один раз в жизни услышите истину. Это надменность. Я наконец услышала истину, говорит девочка. Я наконец услышала истину. Какую истину? Что мы спасаемся благодатью Господа, а не своими делами. Как говорим, мы приехали. Всю жизнь об этом говорили. Наконец девочка узнала, говорит, каялась, принимала крещение. Наконец она это узнала. А где ты раньше была? Это позиция надменности, что я наконец узнала истину. И мы сказали, если вы верите, это хорошая идея. Но развивайте идею, чтобы ваша церковь была известна как люди, которые любят лучше других. Я бы хотел, чтобы наша церковь такая была. Чтобы наше избрание проявлялось в том, как мы относимся к людям. И тот, кто любит Бога, любит ближнего. Лицемер, ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего не любишь? Наша любовь к Богу, особенность нас любви, проявляется как раз в том, как мы относимся к нашим ближним. И об этом текст говорит. Поэтому, когда мы говорим об избрании, если мы будем конкретно говорить, для чего мы избраны, в том, что мы были святы, оригинальны и непорочны, совершенны в том, как мы любим, к нам придет смирение. Мы можем знать много, но любить оригинально не так просто. И когда мы начинаем пробовать любить оригинально, неповторимо, так что с нас пример брали, вот здесь начинаются реальные трудности. И тогда нам приходит нищета духа. Количество доктрин изученных мы можем увеличить. И это знание, оно надмевает человека. А любовь назидает. Так вот, избрание прежде всего кого? Нас, Ефесян, Павла, евреев, римлян, коринфян, нас с вами, евреев, язычников, весь мир. Важная истина. Для чего? И если бы акцент был поставлен для чего, у нас не было ни какого спора. Так мы избраны прежде создания мира, чтобы мы были оригинальны в том, как мы любим. Чтобы мы были особенны. Я хотел бы сказать так, что нет ни одного человека, ни одной церкви на этой земле, которая в полноте может выполнить эту истину сейчас. Это наше предназначение, которое полностью совершится в вечности, когда мы будем как Он, подобны Ему, когда мы будем иметь это прославленное тело, когда мы вступим в особо близкие отношения с нашим Творцом и Отцом, тогда это в полноте мы будем святы и непорочны в том, как мы любим. Это наша цель, и мы на пути к этому избранию, но мы понимаем, для чего мы избраны. Итак, все избраны, чтобы любить Бога. Все избраны. Но избраны для чего? Для того, чтобы особенным образом любить своего Творца, Отца. Вопросы есть к этой части? Мы пойдем дальше, чтобы ответить на следующий вопрос, который вытекает из этого. Пожалуйста.
Святости, что они были отделенные, что они не заметили самого Бога и убили его. Фарисеи же предали его. Но они что, считали себя в любви? Они были те, которые должны были показать миру свет, любовь, но они убили Бога. Вот ужасно вот это, когда люди, ну, как бы занимая позицию святости мнимой, они просто практически не имели эту святость, потому что они думали, что они только любят Бога, и они правильные. И на самом деле Христа-то не узнали. Не узнали Христа.
Да, пожалуйста.
Откуда это избрать? Это же не просто вот...
Правильный вопрос.
Не просто как-то вот это...
Правильный вопрос. Что если вопрос ставить, знаете, как когда-то, вряд ли еще в те времена, Брежневу говорили, что мы ж тебя, к отцу подари барана. Он говорит, выбирай, какой тебе надо. Он говорит, ну у тебя же один барон, как его выбирать? Он говорит, ну что, ты у нас тоже один, но мы тебя выбираем. Это правильно замечено, что если выбирать из числа всех, то эту часть выбрали, а это осталось. И тогда логически получается, что те, которые не избраны, куда они пойдут? Погибель. Без Бога они не спасутся. Но если предположить, что из всего творения только человек создан по образу и по подобию Божьему, и из всего творения ангелы, архангелы, какие там еще существа существуют, они только человеку заповедано поклоняться никому больше, кроме самого Бога. Поставлено расстояние между Богом и человеком. Нет, человек напрямую только Богу должен поклоняться. Из всего творения только человек избран для этих особых отношений. А в ангелах говорится, что это только служебные духи, которые посылаются для тех, которые надлежит наследовать спасение. А о нас написано совершенно другое. Когда к Корнилию пришел ангел, он ему сказал, пошли человека к Петру, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Но он не мог эти слова сказать, потому что это право даровано человеку. И написано, ангел желает проникнуть в тайну. Эту тайну Господь для нас открыл. Итак, если избрать, если мы говорим среди людей, то получается, это логика. Но если Бог избрал людей, человека, среди всего творения, тогда все становится на свое место. Но у нас возникает вот какой вопрос. Если все избраны для этих особых отношений, то как получается так, что некоторые погибают? Вот это очень важный вопрос. Хорошо, мы согласимся, я смогу убедить вас, приведу тексты, вы согласились. Но а как объяснить, что вы же знаете, люди все-таки погибают? Хотя они избраны Богом для особых отношений с ним. Пожалуйста.
Единственное, ну как говорится, человек сотворен Богом со свободной волей. И вот он может захотеть, а может не захотеть. Бог избрал всех. Но Христос говорит, как? Я хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Вот весь ответ. Не захотели.
Спасибо.
Избраны все, а кто-то не хочет.
Спасибо, но тогда у меня следующий вопрос есть, что избраны все, но кто-то не хочет. Но мы же все верим, что все, что происходит в этом мире, происходит по воле Божьей. Верим это, братья и сестры? И без воли Божьей ничего не бывает. Так если Бог хочет, чтобы все собрались, спаслись, пришли к познанию истину, как человек своей свободной волей может противиться воле Божьей? Тогда что, вы хотите сказать, что Бог не суверен? Если Бог суверен, и Он держит под контролем весь мир, все человечество, то как человек может чего-то желать вопреки суверенитету Божию? Здесь получается у нас или Бог не суверен, но если он суверен, тогда человек не может ничего выбирать, у него нет свободной воли, потому что все подчинено суверенитету Божьему. Братья и сестры, как мы решим этот вопрос? Конечно, у него свободная воля, но как она у него появилась? Человек, когда согрешил, он потерял все, в том числе свободную волю. Но если даже мы предположим, что у него есть свободная воля, тогда, получается, Бог не держит под контролем своим. Значит, что-то в жизни происходит, то, что не по его воле. Или Бог не суверен, или человек не имеет свободной воли. Как согласовать? Пожалуйста, ответьте.
Бог в своем суверенитете предопределил человеку быть свободным.
О, Бог в своем суверенитете предопределил человеку быть свободным. Вы можете привести реальный пример, когда на самом деле возможно такое противоречие? Я вам скажу так. Я одному мальчику говорю, дистанцию держи между машинами. А он что? Не держит. Ударил. А кто ремонтирует? Папа. А что потом, после этого? Опять ездит. Ваши дети что делают? Вы имеете полный суверенитет не дать им машину? Больше их не пустить. Если мы сказали делать так, да, они все равно поперек делают. И что вы с ними делаете? Продолжаете миловать. Я помните, я вам рассказывал, мне как-то показательно был этот пример, я как-то был у Александра Ильчининова, и вот этот его малый внучек пришел, и он только встал попить воды, деловое такое собрание у нас, а он лезет на этот стул. Он говорит, это дед сидит здесь, садись рядом. А он все равно туда начинает кричать, так и на этот стул ходит. И как Саша не пытался, он его снял, он уже пытался его наказать, он все равно вылезает туда. Вы думаете, чем закончилось? А? Угадайте. Куда посадили, на пол? Не, а да, конечно. Просто дядя Саша пошел, взял себе другой стул. А внук сел на тот стул, на который он хотел. Значит ли это, что в дяде Саше нету суверенитета или власти над своим внуком? Есть. Но там проблема. Это его внук. И он добровольно в своем суверенитете отступает, потому что это необходимо. Без этой милости этот внук станет калекой. Он не доживет до своего совершеннолетия, если будет по суверенитету отец и дедушка поступать. В этом и загадка, что Бог в своем суверенитете, если Бог в своем суверенитете разрешает человеку иметь свободную волю, так нет никакого противоречия. Кстати, на этой встрече, когда наши братья встречались, вот там одну статью мы обсуждали, о том, что если допустить, что у человека есть свободная воля, то вектор, как-то там умно сказано, вектор между суверенитетом Божьим и свободной волей сдвигается в эту сторону. И я говорю, братья, ну какой вектор, какая вселенная? Если в вашем доме есть песочница, я отец суверен в своем доме, у этого ребенка есть песочница, в которой он полностью имеет полное право переставлять игрушки, как он хочет. Он не может тыкать все, что ему вздумается, в розетке или пользоваться определенным инструментом, топором или ножом. Но в песочнице этот ребенок полную свободу имеет. И от того, что он имеет в этой песочнице свободную волю, это никак не нарушает мою свободную волю, мой суверенитет. Если человек имеет свободную волю в ограниченном каком-то пространстве, ну неужели от этого вектор сдвигается во Вселенной? Зачем это так накалять? Есть реальные случаи жизни, где можно сказать то и другое. И суверенитет на своем месте. И свободная воля на ребенка на своем месте. Есть реальные примеры, которые помогают. Можно без конфликта решить этот сложный вопрос. Пожалуйста, кто-то хотел еще сказать. Пожалуйста.
Братья и сестры, Иисус Христос пострадал до смерти и смерти крестной. И Господь поставил его превыше всего главой церкви. У него одна невеста – церковь, которая идет точно по его стопам. Ну, если мы посмотрим на земле, то в Средней Азии имели много невест. В Чечне тоже издали закон, мужчин погибло очень много, имели тоже, значит, несколько невест. Ну, в Турции тоже самое, имеют много невест, и гаремы организовали. Не о том я говорю. Я говорю о том, что Иисус Христос имеет одну невесту, и Господь поставил его главой церкви. Кому обращается, и вот Петр показал нам, что часть взята избрана, это и есть церковь Иисуса Христа. И когда Петр или кто-то из братьев женился, он не брал невест всего мира и не брал себе невест 5-6. Он брал одну единственную невесту. Так вот, Иисус Христос имеет одну единственную невесту, которая идет точно по его стопам. За 6 тысяч лет, ну, 7 тысяча разменена, точно не знаю, сколько прошло, но я думаю, что миллионы людей приняты Иисусом Христом в Церковь Христов. Вот мы читаем Ефесянам, значит, 1 глава. «В нем и вы, услышав слово истины благовествования вашего, спасения и уверовали в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Здесь говорится о тех людях, которые запечатлены Духом Святым. Потому что было сказано, я крещу вас водою, а он будет крещить вас Духом Святым и огнем. Вот Деяния апостолов в 19 главе, я тоже прочитаю.
Брат, подождите, мы далеко уже уходим от Ефесян. Я вас очень прошу. Это далеко сильно. Это сильно далеко. Мы уже в Деянии апостолов, сейчас мы будем говорить о крещении Духом, это сильно далеко. Ну, вопрос, смотрите, какой. Помогите мне вот каким вопросом. Суверенность и свободная воля. Если человек избирает, значит Бог не суверен. Или у человека нет свободной воли. Вопрос в этом сейчас. Мы сейчас до этого дойдем. Это очень хорошая мысль, но мы сейчас дойдем до него. Кстати, как зовут вас? Чтобы... Я не помню ваше имя.
Владимир.
Владимир. Брат Владимир. Как вы думаете, суверенитет Божий и свободная воля? То ли у человека нет свободной воли, то ли у Бога нет суверенитета, если происходит этот конфликт. Мы здесь еще находимся, хорошо. Мы еще не там, не в 13 стихе.
Хорошо, я отвечу. Значит, человек создан со свободной волей. Если человек дает место Богу, ангелы Божии работают над ним, производят хотение Божие. Если человек дает место сатане, злу всякому, то работают демоны. Человек – моральная свободная личность, имеет право выбирать себе все. Как только перешагивает порог вечности, то там кончается его право. Там будет право Божие. Здесь демократия, народная власть, а там будет теократия, Божья власть. Поэтому воля свободная, выбирай все, что хочешь. И как я уже сказал, что Бог избрал и призвал того, кто полюбил Его Слово, кто полюбил Его учение, кто полюбил Бога. Вот такое мое мнение.
Спасибо. Я хочу обратить внимание, помните, мы только что говорили о суверенитете Божьем. Если человек избирает по своей воле, вопреки воле Божьей, значит, или Бог не суверен, или человек не имеет свободной воли. Одно из двух, если все происходит по воле Божьей. А человек может поступать вопреки воле Божьей, значит, что-то здесь не то. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, и вы не захотели, и что? Я не собрал. И тогда есть богословы, которые говорят, значит, если бы Бог хотел, Он бы их собрал. Но если Он их не собрал, значит, Он не сильно хотел. И таким образом строится логика. И люди, в самом деле, если Бог чего-то хотел, кто может остановить Его волю? А если кто-то остановил Его волю, поступил по своему произволу, то значит, Бог не сильно хотел. Вот это логическая ловушка. Здесь очень важно, братья и сестры, остаться в пределах откровения. Потому что есть вещи, которых можем логически рассуждать, что это значит. Но есть у нас островки откровения. Мы не все можем логикой вычислить. Поэтому у нас есть откровение. Откровение говорит, я столько раз хотел собрать, как птица птенцо, вы не захотели, я не собрал. Писание говорит, что он хотел, эти не хотели, и он не собрал. Все, что мы должны сказать, что Бог хотел, эти не хотели, и дело не состоялось. Как это может быть? Мы не знаем. В этом тайна. Но откровение говорит, что Бог хотел. Не может быть у нас никаких вопросов, что не хотел. Он хотел, человек не хотел, и Бог отступил. До конца мы поймем эту тайну вечности. Но отчасти, смотрите, когда мы приводили примеры, что вот когда у отца есть маленький сынок, который влезает на стул и просит, чтобы сделать вопреки воле отца, в конечном итоге отец отступает. И то, что он отступает, не значит, что у него нет суверенитета или власти заставить ребенка. Мы говорим, что отец остается при суверенитете своем, при своей власти, ну и ребенок остается. Но откуда я взял, сказать, это вы взяли из жизни, эту иллюстрацию? Обратите внимание, что я ее не просто придумал. Это тот текст, на который я в самом начале обращал внимание. Павел заложил это в тексте самом. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. И вот здесь проблема. Когда люди увлекаются, что Бог только Отец, это все равно простит. Мой отец, смотри, сколько раз прощал. Тогда это проблема. Люди злоупотребляют благодатью Божьей. Но когда люди увлекаются Богом, есть определенные церкви, которые претендуют на исключительную истину. При этом они подчеркивают, что Бог, Бог, все во всем Бог. И вы увидите, очень редко употребляет слово «отец». Павел говорит, подходя к этой доктрине, он объединяет два понятия вместе. Бог и отец. Бог представляет всемогущество, суверенитет Божий. Отец представляет отношения. Это две стороны одной и той же личности. И эти два характерные особенности Бога уравновешивают личность Бога, и тогда это возможно. Если бы мы говорили только о Боге суверенном, всемогущем, человек не смог бы поступать вопреки его воле. Но поскольку речь-то идет о Боге и Отце, тогда вступает в силу вторая часть Бога. Почему человек может противиться воле Божьей? Потому что Бог не просто суверенный судья. Он еще и Отец. И как раз вот эта часть Отца позволяет человеку многое делать по своему произволу. Здесь Христос нам рисует картину, которую не понимали фарисеи. Они знали Бога, совершенного, суверенного, всемогущего. И когда грешники шли, и они не понимали, почему Христос с ними дело имеет, Он им рассказал притчу о блудном сыне, или точнее, об отце. И когда сын захотел уйти, отец говорит, иди. Когда отец, сын только подумал возвращаться, отец бежит ему навстречу. И там не работает так, что Бог, что он действует как Бог. Скажем, ну, я его предопределил, что он немножко походил в мире, а потом вернется. Если было так, он бы с холодным таким, ну, лицом сидел бы в доме и ждал. Ну что, пришел? Я так и знал, что ты придешь. Но картину, которую рисует Христос, это то, что фарисеи не понимали. Он говорит, когда еще сын был далеко, выбежал отец навстречу. Он бежит на востоке, отцы не бегают. Они сидят чинно. Но здесь Христос описывает радость Отца. Не радость Бога, радость Отца. Другая грань Бога. Он бежит навстречу, обнимает его, принимает. Оденьте лучшую одежду у него. До того, как сын извинился, он прощает его. Вот это та вторая сторона Бога, которую не знали фарисеи. И им Христос рассказывает. Вот об этом речь ведет здесь Павел. Если мы будем говорить о Боге, о своем могуществе суверенном, мы не сможем понять, как человек может поступать вопреки своему избранию. Но когда речь идет «благословен Бог и Отец», это одновременно, тогда возникает возможность, что хотя избраны все, но не все повинуются Богу. Потому что это же самый Бог открылся сейчас, в последнее время, говорит Сыне, Он открылся как Отец, и это будет до времени. Он будет работать в этом мире как Отец до определенного времени. Когда закончится это время, вот это окно отношений закроется. Когда последний войдет, это окно закроется. И будет суверенный, всемогущий все, Бог все во всем. И дети его, которые вовремя вошли через эту дверь. Так, братья и сестры, я хочу обратить внимание, что это вопрос избрания всех, и в то же время не все спасаются, не все повинуются. Это напряжение решается таким образом, что Он есть Бог и Отец. Я вас очень прошу, когда вы рассуждаете об этом, не теряйте вот эту взаимосвязь. Потому что, как правило, когда люди вас смущают, они будут вам говорить о Боге. Они будут цитировать тексты из Ветхого Завета, из Нового Завета, где о чем будет говориться? О том, что Бог суверенный, всемогущий, святой, неприступный. Они намеренно будут отделять одну часть Бога от другой. Они намеренно об Отце не будут говорить. Здесь же Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Именно Бог и Отец – Бог всемогущий, Он мог предопределить и избрать прежде создания мира. А Отец, эта часть, определила отношения. Его сердце толкнуло всемогущество Бога, чтобы Он сделал этот величайший замысел реальностью. Братья и сестры, есть до этого места? Есть у нас вопрос?
Как понять Римлянам 9 глава, где говорится о сосудах, которые приготовлены на день гнева?
Сосуды, которые приготовлены на день гнева. Вопрос возникнет таким образом. И мы сейчас подробно не сможем рассмотреть. Есть текст, который есть сосуды гнева, приготовленные для сосуды гнева. И логика здесь вот как работает, что есть определенные люди, которые прежде создания мира Богом приготовлены, чтобы на них показать свой гнев. Ну, можно объяснить по-другому. Например, мы читаем о римлянам, которые сами по себе не знали Бога, но то, что можно знать о Боге, а и было явно для них, но они не приняли. Как они не заботились, имели Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Так что они стали. И там перечисляются определенные грехи, которые делают их лишенными здравого смысла. И мы можем сказать, что человек, которому Бог являет свою благодать, есть истинный свет, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Каждый человек получает свет. Но если человек отвергает этот свет, если он игнорирует откровение Божье, в чем бы оно ни проявлялось, он постепенно становится сосудом гнева. Не потому, что он приготовлен для этого, но потому, что он идет этим путем. Помните, а если мы, или не родишь в Римлянам во второй главе о благодати Божьей, которая ведет тебя к покаянию, но когда ты противишься, ты сам собираешь себе гнев на день гнева. То есть есть другой путь, как объяснить. Не обязательно, что они прежде создания мира были Богом генетически созданы таким образом, что мы им не способны верить Богу или следовать. И тогда Бог выставляется как неправедный. Вполне мы можем объяснить, что Он предназначен для того, чтобы любить Бога. Ибо и от одной крови произвел Бог род человеческий для обитания по всему земле, чтобы люди искали Бога. Всем поставлена одна и та же задача. Но некоторые увлекаются. И в конечном итоге они будут винить только самих себя.
Стал в проеме. То есть Бог отступает, когда он стал Моисей отцом для всего Израиля, и он выбрал смерть для того, чтобы защитить. И Бог здесь отступил. Аарона как посылал, вы помните?
Угу.
Аарон встал, и ангел смерти отступил. То есть Бог отступил от своего решения. Он стал, помимо того, что он Бог суверенный в своем том наказании, но он проявил и отцовское чувство. И очень хороший пример, если взять заблудницу, которая сказала о своем ребенке, лучше он должен жить, пусть будет твое, отдать своего ребенка. То есть она была готова, но оставить ему жизнь. То есть мы видим, Бог эти случаи нам показывает и через людей, и через тех, которые в проломе.
Спасибо. Спасибо, Саша. Пожалуйста, кто-то хотел что-то сказать. Пожалуйста.
Адам был сотворен совершенным человеком и помещен был в саду Едемском. Вот, это была его та песочница. Однако Бог сказал, в день, который ты вкусишь от запрещенного плода, умрешь. И Адам, согрешивший по отношению Бога, он был мертвым человеком. Однако Бог шел и искал, Адам, где ты? То же самое Павел здесь и пишет во второй главе послания, послание к Ефесянам, второй главе. И вас, мертвых, по грехам и преступлениям, он животворил. Поэтому, кто веровал Господу, кто услышал призыв Господний, того Бог, конечно, принимал, оживотворял, воскрешал, и они приготовлены там. А кто отвергал Бога, конечно, те лишались своего, ну, лишались Божьего предопределения. Бог у них предопределил, но не отвергли о себе, то и все. Но я хочу сказать, что Адам в саду Едемском, это ж та самая песочница была. И если он засыпал себе глаза, то Бог не потерял от этого суверенитета своего, а наоборот проявил свое отцовство, чтобы спасти человечество.
Ну, это хорошее объяснение, но люди объясняют таким образом, что вот как раз у Адама была свободная воля, а когда он согрешил, то все, которые родились от него, они уже рождаются без свободной воли. Хотя тексты Писания говорят, что даже после грехопадения у людей все же сохранилась ограниченная свобода воли в пределах того, за что он ответственен. Я хочу обратить внимание вот еще на что, братья и сестры. Обратите внимание, что так как он избрал нас в нем прежде создания мира, вот это слово «в нем», вот это очень важно. И в нем это о ком речь, кого конкретно он избрал? Он избрал конкретно, по имени назван только Иисус Христос. Прежде создания мира написано, что это агнец, закланный прежде создания мира. И если вы представить себе, смотрите, если представить, давайте мы представим вот эту Библию, представим ее как символ Христа. Вот эта Библия. Прежде создания мира, прежде чем Бог создал вот это все, он избрал Христа по имени для особых отношений, что это будет его сын. Что он будет особенный, непорочный, святой. Прежде чем он создал мир, вот мир, вот это Христос. Прежде чем мир появился, Христос был уже закланный. И когда Бог творил мир, судьба Христа, избранного Божьего, святого, единственного, который по имени назван конкретно и не бесповоротно. Тогда, когда мир творился, жизнь Агнца или Христа уже была связана неразрывно с миром. Агнец, закланный прежде создания мира. Прежде чем это появилось, Христос уже был закланный. То есть в плане Божьем Бог сказал, я сотворю мир. Но когда люди появятся, их надо будет спасти. И он избирает Христа. И говорит, он избрал нас в нем. Он связал судьбу Христа, который придет во времени, навсегда связал с судьбою мира. И когда мы ведем по этим текстам, он возлюбил весь мир, он есть спаситель всех человеков. И если говорится, он есть искупление не только за грехи наши, но и за грехи всего мира, получается, весь мир был в нем. И когда он избирал Христа прежде создания мира, И он был закланный, судьба мира была неразрывно связана со Христом. И избирая Христа для особой роли, особого отношения, мы не можем до конца понять, каким образом появляется Сын, как бы Сын, сущий в недре, Отчим, Он явил Бога. Вот эта личность Иисуса Христа, которая была в Боге, мы не до конца понимаем, она выходит в видимый мир, но Его судьба предназначена, чтобы иметь особые отношения любви с Отцом Своим. И избрав Христа для этого, тем самым Он определил Ему жертву и крест. Но Он избрал Его, чтобы Он был святой и непорочный пред Отцом в том, как Он любит Своего Отца. Но поскольку жизнь Христа, личность Христа, судьба Его неразрывно связана с миром, который Бог создаст, то от начала мира, избрав Христа, который неразрывно связан с миром, который умрет за грех мира, Бог избрал весь мир в Иисусе Христе. Для того, чтобы это все люди были святы и непорочны пред Ним в любви. Эта часть еще одна очень важная, что мы не просто по отдельности избраны. Мы избраны во Христе, в Нем. Кто-то скажет, неужели Бог Всемогущий не знал нас по имени? Мы можем так рассуждать. Но в Ефесянам Павел говорит, Христа называет по имени, а всех остальных в общем. И язычники, и евреи. И когда вы часть, если это все человечество, и если, например, из этого человечества, например, вот эти два представляют нашу церковь, они все во Христе, я могу сказать, не сомневаясь, что Бог избрал вас прежде создания мира. Откуда я знаю? Потому что вы часть того целого, который Бог избрал. Я могу любому человеку сказать, что Бог избрал тебя прежде создания мира, для того, чтобы ты был свят и непорочен в любви. У тебя есть высокая цель. Обрати на это внимание. А кто-то скажет, а чего это вдруг Бог так ко мне расположился? Почему мне такие особые привилегии? Следующий текст, смотри, что говорит. Потому что Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Нам в небе даны все благословения. Почему? Потому что Он избрал для нас особых отношений. И что это за особые отношения? Это те отношения, которые существуют между Отцом и Сыном. Он избрал нас прежде создания мира. Почему? Почему для этих отношений? Потому что Он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа. И вот здесь очень важен поворотный момент наших рассуждений. Скажите, пожалуйста, что вы видите в тексте? Бог прежде создания мира усыновил нас или предопределил усыновить? Что произошло прежде создания мира? Было избрание. Но что на самом деле произошло? Он предопределил усыновить? Или усыновил нас прежде создания мира? Что текст говорит? А? Он предопределил, то есть Он решил, что я Его усыновлю. Я вот этих всех людей, Он предопределил, Он предназначен ли для особого отношения. А почему такие особые отношения? Потому что Он предопределил всех этих людей усыновить. Они станут Его детьми, поэтому им все можно. Поэтому все благословения неба принадлежат им, потому что они предопределены быть детьми Божьими. Но обратите внимание, что избрание было прежде создания мира. Однако усыновление было принято прежде создания мира усыновить, но в реальности реальное усыновление стало реальностью во времени. Обратите внимание, вот здесь как раз поворотный момент. «В нем и вы, услышавшие слово истин, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». Обратите внимание, что теперь во времени, прежде создания мира, Бог избрал весь мир, чтобы они были в особых отношениях с Ним. Поэтому закон гласил «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением». Это заповедь для всех, потому что все избраны для этой высокой роли. Почему? Потому что Бог предопределил усыновить, сделать нас частью своей семьи. Но это было только предопределение усыновить. Само же усыновление вступает в законную силу во времени. Обратите внимание, в нем и вы, услышавшие слово истины. Итак, первое, что они сделали, ефесяне? Они услышали слово истины, благословение вашего спасения, и уверовали в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Здесь очень важно, что то, они были избраны для этих отношений. То есть есть юридическая основа для этого. Дальше, почему Он это сделал? Потому что Он имел в виду усыновить их во времени, когда они услышат и уверуют. Обратите внимание, что здесь Павел не говорит, что это усыновление вступило в силу прежде создания мира. Он говорит, в нем и вы, когда услышали, когда уверовали, на вас наложена была печать. Посмотри, что текст говорит. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Опять Отец и Бог. На его Сыне лежит особая печать. И когда мы связываем свою судьбу с Ним сознательно во времени, слышим и верим, эта печать начинает распространяться на нас. Или по-другому. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинный. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинный. Посмотрите дальше. В этом же послании Ефесянам в 4 главе говорится, «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Обратите внимание, запечатлены, наложена печать. Когда покупка происходила, накладывалась печать принадлежности. Ваша печать наложена в день искупления. День искупления – это был тот день, когда они уверовали, услышали и уверовали. Смотрите еще вот этот текст, который говорит, «А утверждающий нас с вами во Христе Иисусе, помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас, и дал нам залог Духа сердца наш». Обратите внимание, что нам рассказывает наше будущее. Нас возвращает Бог в прошлое и говорит, «Прежде создания мира я избрал тебя для особых отношений». И для того, чтобы эти отношения стали доступны для тебя, грешника, я послал своего Сына, который избран прежде создания мира. Он умер за твой грех, чтобы тебе дать прощение, чтобы тебя усыновить. И человек слышит. Если кто-то из вас представляет этого человека, вы слышите. И вы верите в это. И когда вы слышите и верите, что происходит? Утверждающий нас с вами во Христе Иисусе есть Бог. Идет утверждение, идет, есть избрание прежде создания мира, есть предопределение усыновить в определенное время. И когда человек слышит и верит, происходит утверждение. Знаете, как документ подготавливается, пишут, согласовывают, а потом приходит к большому начальнику, который окончательно смотрит, утверждает. Так вот здесь как раз об этом речь. Что когда человек слышит и верит, а Отец утверждает его во Христе навсегда. Но а кто слышит и не верит, несмотря на то, что он был избран для этих отношений, но поскольку он не верит, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которое Бог свидетельствует о Сыне Своем, имеющий Сына, имеет жизнь. Вступает в закон совершенно другая статья. Я хотел соврать, вы не захотели. Я предназначил вас, я в небе создал юридическую основу, я избрал вас для особой роли в моем царстве. Есть юридическая основа, есть средство, механизм, как сделать вас детьми Небесного Отца. Сын мой, который умер на кресте. Но человек, который слышит и не верит, тем самым исключает себя. И Отец, Бог Отец, не утверждает его. Обратите внимание, что я это не просто придумал такое объяснение. 13 стих говорит, в нем и вы, услышавшие и уверовавшие, запечатлены. Печать накладывается. После того, как человек слышит и верит. Не до создания мира, а сейчас во времени, когда каждый из нас узнает свое настоящее и будущее, нас возвращают в прошлое и говорят, мы как бы со стороны, мы как бы не во Христе. Вот что Бог для вас сделал. Слышишь? Слышу. Веришь? Верю. Утверждаю. Твоя судьба и судьба моего сына соединены навсегда. И тогда начинается этот процесс святости в любви. Когда мы учимся любить, когда мы видим, какие мы немощные, когда мы учимся непорочности, и мы постепенно, Бог ведет нас. Последний момент, когда этот механизм нашего преображения будет вкручен, сказано, прогремит труба, возгласит архангел, и мы воскреснем нетленными, а кто останется живых, изменимся. И мы вступим в эту последнюю фазу, когда мы будем оригинальны, особенны во всем творении, во всем вселенной, в том, какие отношения мы имеем с Небесным Отцом, Творцом этой вселенной. У нас будут особые отношения, у нас будут особые благословения. И так как мы будем любить нашего Отца, никто не сможет так любить. Это будет совершенная связь между Отцом и Его Церковью. И это, я бы хотел сказать, это не просто богоцентризм, это больше. Отец не просто в семье центр. сказать, вот я центр семьи, все должны мне подчиняться. Отец в семье на своем месте – это отец, которого любят и уважают. И Бог говорит, то, что он открывает намного больше математического центризма или любого изма. Он говорит о том, что люди будут соединены, спасенные любовью к Нему, святой любовью, неповторимой, особенной. Ни одно творение во всем мире не сможет так любить, как будут любить люди своего Творца. Ни архангелы, ни ангелы, они не смогут любить так своего Творца. Потому что написано, помните как? Кому много прощено, тот много любит. Ангелам не прощали. Архангелам не прощали, они не прошли через это горнило, только люди прошли через грех, им много прощено. И они будут особенным образом любить. И так как они любят, так они относятся с Отцом Небесным, с Владыкой неба и земли. Никто не сможет так. Это будет особая связь, как между отцом и сыном, как бы женихом и невестом, или мужем и женой. Итак, вопрос избрания. Избраны все, предопределены все, но печать, которая окончательную судьбу нашу определяет, делается во времени. И это тот момент, который нас включает или исключает из будущего царства.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!